Наступает самый важный момент, и сегодня не будет проповеди, сегодня будет урок. Мы с вами вместе будем изучать Слово Божие, потому что тема, которая сегодня у нас будет, она, ну что ли, щепетильна, что ли. Мы с вами взялись уже полгода, и каждое воскресенье, каждое мы с вами разбираем дары Святого Духа. Один из даров, шли дар за даром, разбирали, смотрели, как они функционируют в теле, как они функционируют между собой, как они, каждый, созидают тело Христово. И мы разобрали уже практически все дары. Осталось нам всего два дара. Открывайте, пожалуйста, первое послание в Коринф. Первое послание в Коринф, 12 глава. Первый стих гласит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Это послание было написано уже после того, как было излияние Духа Святого, да? После Дня Пятидесятницы, после того, как открывались много-много церквей, в тот момент, когда уже давно открыта церковь в Коринфе. И вот апостол Павел пишет им: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». И дальше 12, 13, 14 главы, они нам раскрывают те истины о духовных дарах, которые Павел считает необходимым открыть Коринфской церкви. То, из-за чего в Коринфской церкви были множество проблем. Это самая проблемная церковь, которую мы читаем в Новом Завете. Если церковь в Филиппах это была самая беспроблемная церковь, то церковь в Коринфе – это самая проблемная церковь. Кстати, интересно, что та церковь, в которой было наименьшее количество духовных проблем, церковь в Филиппах, это была самая жертвенная церковь, которая содержала Павла. Он говорит: «Вы раз и два присылали мне, когда он сидел там в тюрьме, он говорит, присылали мне в Фессалонику на нужду». Они постоянно, это были постоянные спонсоры апостола Павла, несмотря на то, что Македония – это... Самая нищая страна в то время была. Церкви македонские, которые впереди великого испытания нищетою. Да, они находились в нищете, испытание скорбями, в глубокой нищете, но тем не менее они больше всего жертвовали. А вот когда в Коринфе дело идет, это самый богатый город Римской империи, то у них и с деньгами постоянные проблемы были с апостолом Павлом. Но 12 глава, 13 и 14 повествуют о дарах Святого Духа. И вот я прочитаю с 28 стиха, итак, 12, 13, 14 главы, он говорит: «Не хочу оставить вас в неведении о дарах», то есть речь идет о дарах. 28 стих. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» Вот эти вот два последних дара, интересно, что они перечисляются, это самыми последними, ну, потому мы их и оставили, самые последние, начиная с таких даров, как апостол, пророк, да, это вот то, без чего церковь не может. И дальше они как бы идут дары в порядке, ну нельзя сказать в порядке убывания, потому что важны все дары, да? И мизинец у меня, мы не можем сказать, что вот мизинец у каждого из нас, он наименее важен для нас в нашем теле. Без мизинца тоже человеку плохо, да? Поэтому важно все. Все важно, но тем не менее, не зря, наверное, Бог поставил их самыми последними. И вот сегодня мы не успеем разобраться с обеими дарами. Мало того, тема настолько... запущено, что мы даже за один день, за один раз не сумеем разобраться просто с дарами говорения на иных языках. Мы это разобьем с вами на два раза. Сегодня мы посмотрим только лишь одну главу из первого послания в Коринф, 14 главу, а в следующий раз мы с вами поговорим о даре говорения и о даре истолкования вместе. Сегодня только лишь из одной главы мы с вами посмотрим. Дело в том, что есть христиане, которые считают, что все должны обязательно, все должны говорить на иных языках. И это есть признак того, что ты чадо Божие. Ну, видать, они просто как-то не прочитали этот стих, который говорит, все ли говорят языками, да, вот то, что мы прочитали здесь, да, как-то вот странно, люди убеждают, люди настаивают, а стихи как будто между пальцев проходят, между глаз, непонятно. Нам нужно разобраться, поэтому я и сделал это не в виде проповеди, а чтобы каждый из нас смотрел. Много можно рассказывать из истории церкви о том, как люди в истории церкви относились к этому дару, как появлялись, как появлялось отношение к этому дару, как уходило на задний план. Но давайте основные вещи, которые мы с вами о дарах прошли. Те основные вещи о дарах, которые мы с вами усвоили. Значит, все дары даны Богом церкви на время церкви здесь на земле. Они даны Богом для того, чтобы церковь созидалась, и нигде в Библии не сказано, что какой-то дар, он будет проходить, он будет уходить, какой-то дар будет ликвидирован, аннулирован, нигде в Писании мы этого не читаем. Наоборот, сказано, до каких пор даны апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя, до тех пор, доколе придем в единство веры и познания Сына Божия, пока мы не пришли еще в единство веры. Итак, дары созидают тело. Дары – это то, что дано для созидания тела. Слово «созидать». Давайте, кто у нас есть, кто с русским языком? Что такое «созидать», скажите? Строить, создавать, совершенно верно. Строить, строительство церкви. Созидание тела Христова – это строительство тела Христова. Когда вот оно вот строится, вот оно возрастает, стройно, да? Хорошо. Еще раз. Значит, мы должны понимать, что все дары даны для того, чтобы созидать тело Христово. С этим все согласны? Да, это то, к чему мы с вами хотя бы к этому пришли, разбирая дары. Сначала давайте посмотрим, какие проблемы относительно даров были в Коринфской церкви. Ну, что-то вспомним. Мы с вами на первом же занятии о дарах разбирали первое послание в Коринф и смотрели на то, какие у них были проблемы в церкви, как они там жили, поживали, что узнали о дарах. Исходя из 1 Коринфянам, только что у них в церкви было с дарами? В первой главе, на это 5 стих, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Значит, это те люди, которые имели все дары. Та церковь, которая не имела недостатка ни в каком даровании. У них были проблемы в церкви, проблемы с гордынь. «Дабы вы не превозносились один над другим», пишет им апостол Павел. То есть это были те люди, которые не ценили друг друга. Что значит гордыня? Это означает, что я лучше, да? Я лучше, это означает, что ты хуже. Если речь идет о дарах, это означает, что мой дар лучше. Мой дар более заметный. Я за кафедрой могу стоять, значит, у меня дар лучше. Да? То есть они вот не понимали, каким образом работает тело. Тогда, когда человек понимает взаимосвязь даров, и не зря апостол Павел приводит пример тела, тела человека. Как тело функционирует, не может быть, что все тело состоит из одной правой руки. И не может быть, что все тело это слух, тогда где же зрение, да? Тогда где же обоняние. Должны гармонично функционировать между собой все дары, только тогда идет жизнь. Только тогда. Жизнь, нормальное развитие и нормальное созидание тела Христова. И вот, не понимая, что другой дар тоже важен, все равно появляется тогда надмение, что у меня лучше, у меня круче, я выше. Да? Тогда, когда человек понимает, что все дары нужны, он понимает, что я плохо в медицине, но тут я знаю, медики есть. Вот там селезенка рядом с печенью находится, да? Где-то там, рядом. Желчь, селезенка. Что важнее, печень или желчный пузырь? Вот тут говорят печень. А мне, знаете, мне хорошо от того, что у меня и то, и другое есть. То есть хорошо тогда, когда оно все есть, и тогда, когда оно все работает. Вот так же и в теле Христовом. Хорошо, когда есть все, и все работает, и мало того, оно не работает так, что я сегодня работаю, а завтра отдыхаю. Оно работает постоянно и работает во взаимодействии с теми органами, которые находятся рядом. Только тогда идет нормальная жизнь. В этой церкви они боролись за то, что у него дар лучше. В этой церкви было то, что... Первое послание в Карим, да, у вас открыто. 10 глава, посмотрите, 24 стих написано. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Только тогда будет нормально все работать, если ты будешь думать не о себе, а ты будешь искать пользы другого». Или 12 глава, посмотрите, 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Здесь стоит контраст. То есть, если все члены заботятся друг о друге, то все хорошо. Если нет, тогда появляется разделение в теле. То есть, если я думаю о своем даре, что он исключительный, и только он самый хороший нужен, то тогда появляется разделение в теле. Мы видим в Библии тех людей, которые, например, имели дары исцеления. Вот мы говорили с вами об этом. Но нигде не видим, чтобы этот человек мог исцелять сам себя. Да? Апостол Павел, мы его видим, когда читаем, это был очень больной человек. Да? Он и слепой там практически был, за него писали, и сколько раз его там камнями били, что у него ребра неправильно срослись, там весь кривой, но тем не менее других исцелял, себя не мог. Мы видим, например, что если дар учителя, ты не можешь учить сам себя, ты можешь учить других, но ты не можешь учить сам себя. То есть дары даются по вертикали, дары даются сверху от Бога, дает их кто? Дух Святой, как человек попросит, да? Как ему угодно. Дает Дух Святой, как ему угодно. Итак, дары даются сверху по вертикали для того, чтобы распространяться по горизонтали. Это понятно? Вот это очень важно, если можете прямо нарисовать даже где-нибудь эту схемку, да? Что даются они по вертикали для того, чтобы пользовались по горизонтали. Только для этого дается. То есть дар евангелиста дается для того, чтобы рассказывать другим об Иисусе Христе и приводить их в церковь. Дар пророка дается по горизонтали, чтобы обличать других во грехе, показывать на Слово Божье, привлекать людей к Слову Божьему, для того, чтобы по горизонтали распространялось, чтобы церковь была более глубокая, более знающая своего Бога. Дар милосердия дается по вертикали, для того, чтобы распространялся по горизонтали. Дар вспоможения по вертикали, чтобы распространялся по горизонтали. Все дары имеют одно свойство общее, они приходят от Бога для того, чтобы созидалось тело Христово. С этим понятно? Это основа всего, что мы говорили о дарах всегда. Мы говорим об этом, напоминаем периодически. Но сегодня, для сегодняшнего изучения, чтобы разобраться в сегодняшнем даре, это очень важно. И еще в той же главе, 12 главе, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть, польза не для себя, польза для тела. Если пользуешься для себя, вот оно и получается. Детский сад, ребенок маленький, который получил от папы подарок лопатку и говорит, посмотри, какая лопатка, но я тебе ее не дам, я сам ей буду пользоваться. Это должен ребенок уже быть, понимать что-то, правильно наученный родителями, и должен иметь желание слушаться родителей, чтобы он понимал, что если папа подарил ему самокат, чтобы он мог взять и самокат этот вынести на улицу и сказать, ребята, мне папа подарил самокат, возьмите, катайтесь, пользуйтесь, а он еще от этого будет получать. Но это странно немножко будет ребенок, да? Вернее, это будет уже не ребенок, это будет признак того, что он уже взрослеет, признак того, что он возрастает. Так же и дары. Когда апостол Павел говорит, я когда был младенцем, тоже, говорит, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но когда стал мужем, когда вырос, то я понял уже, что дары даны для того, чтобы распространять их по горизонтали, и чтобы мог служить другим людям. Еще одна вещь. Если что-то сегодня будет непонятно, это не катастрофа, ничего страшного не произойдет. Разберемся постепенно. У нас еще предстоит следующая проповедь о дарах, когда будем говорить вместе о даре говорения на ином языке и о даре истолкования. Но я думаю, что того, что сегодня мы сами вместе с вами увидим, на сегодняшний день будет достаточно. Итак, открывайте, пожалуйста, 14 главу. Нам просто для начала нужно элементарно прочитать, о чем идет речь. Открыли 14 глава, первое послание в Коринф. Итак, достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто незнающий или неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Так и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Аминь. Что мы видим вот так вот навскидку? Речь идет во всей главе о двух вербальных дарах. О двух дарах говорения. Говорение на понятном языке и говорение на непонятном языке. Это видим? Да. Говорение на понятном языке как названо? Пророчество, да? Или стоит греческое слово профетия, то есть говорить от Бога, или быть переводчиком богов напрямую, вообще дословный перевод, да? То есть говорить от Бога – это пророчествовать, говорить Слово Божие. И говорение на незнакомом или на непонятном языке, такое, которое люди не понимают. Это понятно, это увидели. Так как мы с вами договорились, что будем вместе изучать, вот первое задание. Берете текст, только те, у кого своя Библия, естественно, в чужой вы не рисуете. Везде, где вы встретите какое-то наставление или повеление, повелительное наклонение, всем понятно, да, что это такое? На полях можете вот карандашиком просто пишите букву «П», как повеление, или там букву «Н», наставление. Ведь увидите какое-либо повеление. Пожалуйста, друзья, у вас есть несколько минут. Да, можно на листочке выписывать номера стихов. Вот если видите в первом стихе «достигайте любви», «ревнуйте», да, вот повеление, то на листочке выписывайте себе один. Помните, как апостолов Лука говорит о верующих в вере. «Сии были благомысленнее фессалоникских, ежедневно исследуя Писание». Точно ли это так? То есть люди, которые сами исследуют Писание, Бог их называет более благомысленными, потому что таких людей трудно обмануть. Они сами видят в Слове Божьем, что говорит Бог. Все? Давайте двинемся. Итак, в первом стихе «достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, что пророчествовать». Значит, первая колонка, мы с вами будем писать «повеление». Итак, первое повеление, которое видим, достигайте любви. И еще повеление, нужно ревновать о дарах духовных. Ревновать о дарах духовных, особенно, чтобы пророчествовать. То есть, что говорит Бог? Нужно ревновать о духовных дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать. Следующее, где вы видите повеление в следующем стихе? В каком стихе, в следующем, вернее, вы видите повеление? В пятом. Желаю, это сослагательное такое, да, наклонение, пожелание, да, это не повеление. Повеление это, когда вот ты должен это делать, и никак. Приказ. 12 стих, очень хорошо. 12 стих. Так и вы, ревнуя дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Так и запишем, 12 стих. «Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться», то есть прилагайте старание к этому, да? «Старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». То есть ревнуйте о тех дарах, которые служат к назиданию церкви. Интересно, что слова, они меняют смысл со временем, да? Мы живем в такое время, когда появляются какие-то новые слова, и те слова, которые имели другой смысл еще 5 лет назад, да? А те слова, которые раньше какие-то были, они как-то меняют смысл. Например, слово «назидание». Что в вашем понимании слово «назидание»? Научение, наставление, какое-то напутствие, да? Слушайте, так интересно, если смотришь словарь, да элементарно, даже словарь уже говорит слово «назидание», что это имеет значение строительства. То же самое созидание, да, совершенно верно. Это было еще, скажем, 100 лет, там, 200 лет назад. Это слово русское имело слово то же самое созидание. Хорошо, итак, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 13 стих. Говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Это явное повеление, да? Говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Просто записываем, да, а потом немножко, может быть, обсудим, потом немножко поговорим. Итак, где следующее вы видите наставление? В 20-м, что здесь, братья? Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Очень хорошо, давайте запишем 20 стих. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, по уму будьте совершеннолетние. Друзья, я знаю, что многие из вас дают на дисках, на флешках, дают проповеди слушать своим друзьям, посылают в другие города, многие с интернета скачивают. Пожалуйста, в этот раз, когда будете давать эту проповедь, говорите, пожалуйста, не слушай ее там в машине, не слушай ее просто так. Только тогда, когда ты сядешь дома, откроешь Библию, только в этот момент. Чтобы это не было просто так, с ветра, а чтобы они сами могли это видеть, хорошо? Итак, 20 стих, не будьте дети умом, и следующее наставление, на злое будьте младенцы, по уму будьте совершеннолетние. Три наставления, да? Следующее наставление, где мы с вами находим? А в 26-м, посмотрите, итак, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Ну, кто видит, запишите это как наставление, что все должно быть к назиданию. Кто не видит, давайте сразу к 27-му. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Итак, 27 стих. Повеление явное, да, что говорить на незнакомом языке нужно двое, максимум трое, обязательно по очереди и обязательно с переводчиком, да, пишем несколько вещей, да, говорить на незнакомом языке нужно двое, максимум трое, обязательно по очереди и обязательно в присутствии переводчика. При наличии переводчика, да, наставление А1 должен изъяснять. Если непонятно, что переводчика присутствие необходимо, то читаем следующий стих, 28. Если же нет истолкователя, если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Повеление. Итак, если нет истолкователя, то молчи. Знаете, интересно, как-то этот стих тоже еще много раз слышал такое. Если нет истолкователя, то тогда говори на языках дома. А где здесь написано, что дома? Не написано, что дома. Написано, что тогда как-то вот странно, говори себе и Богу. Да, то есть можно и в церкви. Но очень интересно, мы с вами, я несколько раз сказал, вы все согласились, дары даны по вертикали, чтобы распространять их по горизонтали. И все сказали аминь. Да? А здесь, посмотрите, что-то вдруг такое апостол Павел говорил вообще непонятное. Он говорит, если нет истолкователя, то есть то ты не имеешь права распространять вот так, то для чего даны дары. А что нужно сделать? Либо себе, как младенец, да, мой совок, мой самокат себе, или... Папа, на, забери. А по вертикали дары не передаются. Дары передаются по вертикали оттуда вниз, а не наверх. Что-то непонятное, но это повеление, и мы это записали. Все. Потом будем истолковывать, если сумеем истолковать, да? Это истолковать будет несложно, но идем дальше. Следующее. 29-й. И пророчествовать тоже нужно двое, максимум трое. А прочие должны рассуждать. Размышлять, рассуждать, обсуждать, да? Но тут не о полемике, конечно, речь идет, да? Потому что объяснение, да? 34 стих, он к дарам имеет отношение. Имеет отношение, еще раз, о чем речь в этой главе? О двух дарах. А в трех главах с 12 по 14 о дарах духовных. И вот именно в контексте даров здесь вдруг начинается вот это повеление. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, должны спрашивать о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Посмотрите, тут, чтобы понять, чтобы разобраться, нужно знать немножко контекст. В Коринфе было очень много храмов. Коринф – это языческий город, в котором очень много было различных храмов, различным богам, и на службе этих храмов стояли различные жрецы, жрицы. И вот был один особенный храм, это был храм Аполлона. Он отличался тем, что там были три пифии. Слышали такое выражение, да? Особенно после фильма «Матрица» все почему-то узнали это слово. Три пифии и один оракул. Может, вы слышали такой дельфийский оракул? Был центральный храм Аполлона, а это был второй по величине храм. Так вот, как происходило там, если можно так сказать, литургия. Там стояла такая тренога, большая тренога, Наверх залезала одна из этих пифий. Их было три, и пифии было быть очень престижно, потому что пифия, она избиралась уже пожизненно, до конца своей жизни, и вся ее семья попадала на обеспечение этого храма. Поэтому, когда пифия умирала, то очень большой конкурс был на это место. Так вот, одна из пифий залезала наверх этой треноги, снизу разжигали наркотики. И когда вот эти вот дым от этих наркотиков поднимался, вот он ее обкуривал, вот она начинала что-то верещать. Непонятное. И оракул, значит, через нее говорили боги. И оракул истолковывал, переводил, что боги говорят через эту пифию. То есть, в принципе, для жителей Коринфа говорение на иных языках для них было не ново, в отличие от других. Поэтому именно им написано столько много о говорении на языках. Потому что у них это было перед ними. Мало того, они к этому стремились. Там же конкурс был на место пифии. И в их понимании говорило, если было такое, что если ты говоришь что-то непонятное, то через тебя говорят боги. И они к этому, у них это было, они к этому стремились, все жители этого города. И когда они услышали, что один из даров есть такой, за этот дар у них вдруг появился конкурс. Еще интересно, мы с вами сегодня говорили о том, что дары даются как угодно Духу Святому, а не как попросит человек. Так или нет? И вдруг здесь говорится одно из повелений. Молись о даре истолкования. Ни об одном даре, сколько мы с вами прошли, ни об одном даре не сказано, что нужно молиться об этом даре, о получении этого дара. Наоборот, везде всегда постоянно говорилось, что дается от Духа Святого, как ему угодно, вне зависимой воли человека. И вдруг этот один дар, о котором говорится, что о нем нужно молиться, о даре истолкования. Тоже что-то странное. Мы уже с вами трижды встретили нечто такое, что непонятно и что противоречит вроде бы как предыдущему, да? Идем дальше. Где у нас еще есть толкование, и где у нас еще о языках есть наставление? 39 стих, посмотрите. Повеление, да. Повеление, 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Итак, ревновать, чтобы пророчествовать, то, с чего, в принципе, началось. И еще одно повеление, не запрещайте говорить языками. Все. А теперь немножко прочитаем то, что мы с вами написали. Я вижу, что большинство из вас все-таки записывало то, о чем мы говорили. Итак, повеления такие, с первого же стиха. Достигайте любви, и нужно ревновать о дарах духовных, особенно о том даре, чтобы говорить Слово Божие. И 12 стих, что ревнуя о дарах духовных, стараться, чтобы это было не для тебя, а стараться, чтобы это было к назиданию церкви. Дальше, что мы еще смотрели с вами, 13 стих. Что говорящий на незнакомом языке должен молиться о даре истолкования, почему-то непонятно. Дальше 20 стих. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, по уму будьте совершеннолетние. 26 стих. Все должно быть к назиданию. Да? 27 стих. Что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит двое, максимум трое, то порознь, а один изъясняй. Что если нет истолкователя, то молчи церкви, а говори себе и Богу, и о том, что для пророков, в принципе, для тех, кто говорит на понятном языке, правила не меняются, правила точно такие же. Двое, максимум трое, а остальные что должны делать? Рассуждать. Хорошо. Все, в принципе, понятно, да? Жены в церквях да молчат. Ну, я предлагаю не брать этот стих сейчас напрямую, потому что это отдельное изучение, которое мы с вами делали, и еще будем возвращаться к этому. Это из 1 Тимофея, что жене учить не позволяем, мы с вами говорили, и все нужно рассматривать в контексте. И здесь контекст, в принципе, нам сейчас понятен, о чем там речь идет. А так как женщины более эмоциональны, то представляете себе, какое верещание стояло там на богослужениях, когда многие, не слушая о том, что двое или трое максимум, начинали все говорить одновременно, да? А в основном в церквях, ну, наша церковь исключение, а в основном в церквях сестер больше. Итак, вторая колонка. Давайте с вами поговорим. Вторая колонка, я предлагаю, чтобы вы написали говорение на понятном языке. Коротко, пророчество. Ну, чтобы вот вторая и третья колонка, они так были. Говорение на понятном языке, и говорение на непонятном языке, да, или на незнакомом языке. Так как у нас времени мало, то придется сразу идти по тексту, а дома, если когда придете, возьмете карандаши двух цветов, скажем, зеленый и синий, одним цветом закрасите все, что говорится о говорении на понятном языке, другим цветом все, что на непонятном языке. Итак, сейчас только о том, что на понятном языке. 14 глава, 1 стих. Что узнаем о говорении на понятном языке, о пророчестве? Что узнаем? Только вы участвуете, вы говорите, я не буду ничего. Что это духовный дар, и что о нем нужно ревновать. Очень хорошо. Это духовный дар, или просто напиши, о нем нужно ревновать. Все. О нем нужно ревновать. Дальше, 3 стих. Что в 3 стихе? Пророчествующий творит людям в назидание, увещание и утешение. Очень хорошо. Пророчествующий говорит людям, назидает, увещает, утешает. Назидает, увещает, утешает. 4 стих. Что узнаем о даре говорения на понятном языке? Что из 4 стиха? Назидает церковь? Совершенно верно. Спасибо. Итак, 4 стих. Назидает церковь. 5 стих. Друзья, будьте активнее. Итак, 5 стих. Очень странно слышать от апостола Павла такие слова. Потому что он всегда говорит о том, что все равны. Да, все перед Богом равны. Вдруг он такие вещи говорит. Итак, пишем. Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Пророчествующий превосходнее того, кто говорит на незнакомом языке. Следующее. О говорении на понятном языке мы встречаем с вами, наверное, только лишь в 22 стихе. Тут что-то можно такое информативное взять. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Пишем. Пророчество – это знак не для неверующих, а для верующих. Пророчество – это знак для верующих. Однажды я был в одной церкви, и меня подошел один брат и говорит, а ты говоришь на языках? Я ему говорю, а ты верующий? Он говорит, да. Я говорю, так какая тебе разница? Вот в каком смысле? Я говорю, ну написано же, что это знак для неверующих. Если бы ты был неверующим, спросил бы, я бы еще понял, да, но ты же говоришь, что ты верующий, какая тебе разница? Говорю, что для тебя это знак какой-то? Он не нашел, что сказать. Итак, 24 стих. Что узнаем о пророчестве? Пророчествующий. Пророчество убеждает неверующего. Пророчество убеждает неверующего. Посмотрите, как здесь написано, да? Но когда все пророчествуют, войдет то неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживается, и он падает ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог. Значит, пророчество убеждает неверующего, 5 стих, побуждает его исследовать свое сердце, да, можем сказать, поклониться Богу, признать, что есть Бог. То есть, посмотрите, пророчество, оно полезно и для верующих, верующие назидаются, и для неверующих, потому что неверующие обличаются, да? Пророчество полезно и для верующих, и для неверующих. Постоянно повторяется то, что пророчество назидает. Постоянно пророчество назидает. Или вот здесь встречается вдруг, обличает. И я думаю, что многие из вас слышали такие истории, и, может быть, со многими из вас были такие истории. Однажды моя супруга пригласила неверующую подругу в церковь. Это было в Ташкенте. И та пришла, о чем проповедовали, не помню. После этого она подходит к Светлане после служения и говорит, и что, надо было обязательно этому проповеднику все обо мне рассказывать? То есть о чем там было, вообще непонятно. Один раз было, я одного человека в церковь, и в этот день была какая-то замудренная проповедь, я помню, что я ничего из нее не понял. Речь шла из Иезекииля 16 главы об Израиле блуднице. Что Израиль это большая блудница, изменял Богу. Тот мужик, которого я привел после проповеди, меня чуть не убил. Он ко мне с такими претензиями, ты откуда про меня что узнал и обо мне всем растрепал. То есть Слово Божье, оно обличает. Ну а тогда, когда человек уже имеет выбор дальше, поклониться Богу и сказать, что истинно Бог. Хорошо, идем дальше. 29 стих о пророчестве говорит. Что узнаем о пророчестве 29 стиха? Что пророки должны говорить двое или трое, а остальные пусть рассуждают. 30 стих о чем говорит? 31 стих. Что пророчествовать нужно по очереди, что пророчествовать нужно по очереди, чтобы всем поучаться. И еще из 32 стиха очень интересный факт узнаем о пророчестве. Что духи пророческие послушны пророкам. В моей жизни был человек, когда мне, который мне сказал, что я не могу не говорить, дух говорит во мне. Да, здесь написано, что духи пророческие, они очень послушны пророкам. Да? Ну и последнее, 39 стих. Итак, вывод. Ревнуйте о том, что пророчествовать. Ну, то, с чего мы начинали, можем опять написать, что нужно об этом ревновать. Все. Посмотрим, что мы говорили. Итак, пророчество, или говорение на понятном языке. О нем нужно ревновать, то есть прилагать к этому усилия. И тот, кто пророчествует, он говорит людям. То есть, посмотрите, дар, он дан по вертикали, и этот человек, он распространяет его по горизонтали. Говорит людям. И говорит людям в назидание, в увещание и в утешение. Людям от этого польза есть? Есть. Четвертый стих. Пророчествующий назидает церковь. Пророчествующий превосходнее того, кто говорит на незнакомом языке. Пророчество – это знак для верующих людей, что, слушай, он хорошо разбирается в Слове Божьем. Неверующий разве может понять, что человек говорит Слово Божье, да? Только верующий человек, он говорит, слушай, действительно этот человек знает Слово Божье. Пророчество убеждает также и неверующего, побуждает его исследовать свое сердце, поклониться Богу и признать, что Бог есть. Итак, 29 стих, мы с вами говорили о том, что пророки должны говорить двое или максимум трое, остальные должны рассуждать, и пророчествовать нужно по очереди, чтобы всем поучаться, и духи пророческие послушны пророкам. И нужно прилагать к этому усилия, чтобы пророчествовать, нужно ревновать об этом. Все, здесь вопросы какие-то есть? Интересно, да, что тогда, когда мы говорили с вами о первой колонке, у нас было несколько непониманий, которые были как бы несоответствие тому, что говорилось вообще во всем послании в Коринф. И это было тогда, когда речь шла о говорении на непонятном языке. Когда же мы вторую колонку с вами писали, вообще никаких вопросов не было. Все четко, просто и понятно, что такое пророчество. Но теперь давайте мы с вами напишем, что такое говорение на незнакомом языке. Итак, исходя из второго стиха, значит, говорит не людям, это значит, говорит не людям, а кому говорит? Богу. На незнакомом языке никто его не понимает, он говорит тайны духом. Богу очень нужны тайны. Интересно, да, что когда ты скажешь какому-то человеку, слушай, я тебе тайну расскажу, он от тебя не отстанет, он будет тебя держать за грудки, пока ты ему эту тайну не выдашь, да. Но представьте себе, человек говорит, Господи, сегодня дома я расскажу тебе тайну. Странно звучит немножко, да. А кроме того, что мы знаем, что Бог дает дары, чтобы распространять их по горизонтали. И вдруг человек говорит вдруг не людям, а говорит, люди недостойны. Я уже буду сразу выше брать, я буду с Богом говорить. И четвертый стих не только с Богом, а четвертый стих, что вы скажете мне о говорении на незнакомом языке? Назидает себя. Слушайте, вообще что-то непонятное, да? Учитель, который сам себя учит. Да, интересно. Дальше. Пятый стих. Пятый стих. Говорите мне, что в пятом стихе? Очень хорошо, да? Но что мы узнаем о... Это мы написали с вами в первой колонке, в повелениях, да? А вот что мы узнаем о даре говорения на незнакомом языке из пятого стиха? Вот что интересно. менее важен, чем пророчество, хорошо. И говорящий должен изъяснять, чтобы церковь получала назидание, а тут как бы назидания никакого нет, да? Ну, если трудно записать, то проходим дальше. Шестой стих скажет нам гораздо конкретнее то же самое. Что из шестого стиха вы узнаете? Не приносит никакой пользы, если не изъясняется, да? Без переводчика не приносит никакой пользы. Это ясно, четко, без всяких если. Да, хорошо, идем дальше. Следующий стих, где мы встречаем на оговорении на непонятном языке, стих 9. Что узнаем из 9 стиха? Что такое говорение на незнакомом языке? Это невразумительные слова. Это бросать на ветер, совершенно верно. Давайте запишем то и другое. Невразумительные слова и бросать на ветер. Друзья, мы не отходим с вами от Слова Божьего? Так написано. Так, невразумительные слова. Непонятно, что он говорит. Как узнает, что вы говорите? Непонятно, что человек бормочет, да? Непонятно, что человек говорит. Непонятно, что человек говорит. Угу. Хорошо. Следующий стих, где говорится о говорении на непонятном языке, это стих 13. Но здесь как бы вот повеление молись о даре истолкования, но здесь мы не видим ничего, никакой информации о самом даре. А вот следующий стих, 14. Если я не разумею слов, то я для говорящего через страницу, говорящий для меня. То есть говорение на незнакомом языке делает из тебя иностранца. Хоть и паспорта нету в кармане, да, но ты сразу становишься иностранцем. И тот, который говорит тебе, он для тебя чужестранец. Дальше. Что вы еще сказали? Какой стих? 14. Давайте 14 стих. Когда молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, ум остается без плода. Так и запишем. Когда молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, ум остается... Интересно, а Бог всегда говорит о пользе и о результате, о плодах. Ждет плоды. Есть еще что-то, посмотрите в 16 стихе. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. А должно быть все, дабы все было к назиданию написано, да? Поэтому давайте 16 стих напишем. Никто не понимает тебя и не соглашается с тобой. Никто не понимает и не соглашается. Как можно сказать аминь? 21 стих. Скажите, пожалуйста, что в 21 стихе? Тут цитируется из Исаии, совершенно верно, да, что Бог будет проповедовать народу своему на других языках и не поверят, когда угнано было два колена в халдею, говорили им на халдейском языке, они не понимали. Здесь отрывок из Исаии приводится, да, о том, что люди должны были поверить тому, что Бог говорит. Хорошо, идем дальше. 22 стих. Что скажем о говорении на непонятном языке? Суть знамения для неверующих. Давайте так напишем. Суть знамения не для верующих, а для неверующих. Для верующих это не нужно знамение. Для верующих знамение, если ты говоришь Слово Божье. Если ты пророчествуешь. 23 стих. Если вся церковь сойдется вместе и будет говорить языками, то незнающие или неверующие скажут, беснуют. Такое предупреждение, абсолютно такое четкое, конкретное предупреждение, которое дано. Сейчас по телевизору показывают, в церкви говорят, вот они, называя себя христианами, да посмотрите, они беснуются просто. Предупреждение было, чтобы этого не было. Неужели хочется сказать, ага, Ладно, идем дальше. Еще что мы скажем, что увидим о говорении на непонятном языке. Стих 27. Угу. Говорить нужно двое, максимум трое. И один изъясняй. И переводчик, да? Говорить нужно двое, много трое. Плюс переводчик. Да, еще по очереди, очень важно, да. Спасибо большое. Главное, что еще и по очереди, порознь, да, не одновременно, потому что кого из них переводчик переводить должен, да? 28 стих. Если нет истолкователя, рот на замок. Я думаю, на сегодня просто нужно заканчивать, закругляться. В следующий раз мы с вами продолжим и копнем немножко поглубже и посмотрим о самом даре. Ведь это дар от Бога, да? 40 стих. Главное, что все должно быть благопристойно и чинно. Только одно добавлю. О происхождении этого дара. Естественно, ну просто люди говорят по-разному, и есть разные варианты того, откуда это происхождение. Первое основное происхождение, как любого дара, это от Бога. Бог дает дар для созидания тела Христова. Это духовный дар, о котором написано, что он есть. И мы не можем говорить, что его нет. Второй вариант, то, что говорят люди. Знаете, мы с вами много смотрели на антидары. Что практически к любому дару есть антидар. Есть люди, которые считают, что у него дар евангелиста, но как только он начинает говорить, люди вокруг начинают шарахнуться от него, разбегаются, а еще и это антидар. Евангелиста. Да, и практически каждый дар имеет под собой антидар. Точно так же и этот дар имеет антидар. Тогда, когда это одержимость. И, например, Эрла Штеген приводит в своей книге такой пример, когда одна из племени Зулу начала вдруг говорить на немецком языке. А он говорит, я говорю, в духе понимаю, что это что-то не то. И он запретил духу. И она вдруг потеряла способность говорить на немецком языке. Вот. Тогда, когда это от дьявола. Но есть еще и третий вариант, и на мой взгляд, это самый распространенный вариант. То есть от Бога, есть от дьявола. Третий вариант от человека. Просто чисто человеческое, когда тебе хочется, когда попадаешь в среду хороших людей. Когда хорошие люди, когда люди, которые говорят о добре, и не просто говорят, а делают это добро, которые говорят о любви и действительно делают добрые вещи, делают, исходя из любви. Когда люди прославляют Иисуса Христа, ты видишь, что действительно другие люди. И вокруг они все говорят на этом, на незнакомых языках, и они тебе говорят, это надо, это знак того, что ты наш. Без этого у тебя будет проблема. Ты имеешь залог Духа Святого не имеешь. И человек так хочет. Да, хочет, из себя хочет, а ему еще говорят, не переживай, я тебя научу. И я знаю много церквей, где при церквях есть, грубо назвать, курс. Ну, просто занятия с теми людьми, которые хотят получить вот эту способность говорить на иных языках. И с ними занимаются, и говорят, расслабься, позволяй языку телепаться, говори что-то. И люди начинают говорить. Ребята, это не смешно, это действительно такое есть. То есть это от человека, просто человек начинает говорить. Но знаете, в этом есть очень большая ловушка. В этом есть очень большая ловушка. Ну, во-первых, обучить дару Духа Святого, ну, это, естественно, понятно, что это уже чушь сама по себе, да? Но большая ловушка, знаете, в чем состоит? Я думаю, если вы общаетесь, у вас есть друзья из таких церквей, которые говорят на иных языках, то наверняка вы встречались с такой ситуацией, когда человек грешит, живет во грехе, и при этом говорит на языках. Человек ходит с пачкой сигарет в кармане, при этом он говорит на языках, и он считает, что с ним все нормально. Человек в блуде живет. Слушайте, совсем недавно вот выяснилось, одна из наших знакомых забеременела где-то там чего-то от кого-то, непонятно от кого. Да, потом она за него вышла замуж, совершила еще одну мерзость, вышла замуж за неверующего, да? Но... И при этом она не переставала говорить на языках. И это был признак того, что с ней все нормально, Бог с ней. Для нее. Этот лжедар – это большая обманка для человека. Когда человек живет в грехе и при этом продолжает говорить на непонятном языке с упоением, как он считает, молиться, и при этом продолжает грешить. И я думаю, что кто-то из вас знает таких людей, которые это делают. И то, что он продолжает говорить на языках, для него это успокоительная инъекция того, что с ним оказывается все нормально. А на самом-то деле человек уже попал капитально, дьявол уже уловил его в свою волю. На этом мы сегодня закончим. В следующий раз мы с вами продолжим, потому что нам нужно разобраться с этим даром полностью. И это действительно дар Божий, который служит для созидания церкви. Нам нужно только понять, как он проявляется. Давайте помолимся.
Господь дорогой, я благодарен Тебе, что мы в церкви начали эту тему о дарах Святого Духа. И может, мы бы и не подняли никогда эту тему о гласолалиях, говорении на языках, об этом феномене. Но так как подошло время говорить об этом даре, то мы сегодня могли рассуждать, смотреть Твое Слово. Я очень прошу вот то, что сегодня, на первый взгляд, казалось противоречием Твоему Слову. Те вещи, которые не состыковывались у нас, когда мы говорили о говорении на языках. Но благослови, Господь, чтобы было твердое понимание от Тебя, что в Твоем Слове нет противоречий. Твое Слово – это истина до последней точки. Я очень прошу Тебя, Господь, благослови, чтобы мы дошли до конца, и чтобы мы все поняли, чтобы мы во всем разобрались. Господь, я очень прошу Тебя, благослови, чтобы мы увидели те истины, которые Ты оставил для нас, чтобы это нас никогда не путало, чтобы тело Твое развивалось, функционировало, чтобы тело Твое, действительно, церковь Твоя, чтобы она радовала Тебя, великого Бога. Я очень прошу Тебя, Ты благослови сейчас чаепитие, которое нам предстоит, все то, что накрыто нам на первом этаже, благослови, и пусть будешь Ты во всем прославлен, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.